Эту и другие аудиокниги вы можете скачать бесплатно на сайте bibe.ru.
Николай Васильевич Гоголь. Мертвые души. Глава вторая. Уже более недели приезжий господин жил в городе, разъезжая по вечеринкам и обедам, и таким образом проводя, как говорится, очень приятное время. Наконец он решился перенести свои визиты за город и навестить помещиков Манилова и Собакевича, которым дал слово. Может быть, к сему побудила его другая, более существенная причина, дело более серьезное, близшее к сердцу, но обо всем этом читатель узнает постепенно и в свое время, если только будет иметь терпение прочесть. Предлагаемую повесть, очень длинную, имеющую после раздвинуться шире и просторнее по мере приближения к концу венчающему дело. Кучеру Селифану отдано было приказание рано поутру заложить лошадей в известную бричку, Петрушке приказано было оставаться дома, смотреть за комнатой и чемоданом. Для читателя будет не лишним ознакомиться с сими двумя крепостными людьми нашего героя. Хотя, конечно, они лица не так заметные, и то, что называют второстепенные или даже третьестепенные, хотя главные ходы и пружины поэмы не на них утверждены, и разве кое-где касаются и легко зацепляют их. Но автор любит чрезвычайно быть обстоятельным во всем, и с этой стороны, несмотря на то, что сам человек русский, хочет быть аккуратен, как немец. Это займет, впрочем, немного времени и места, потому что немного нужно прибавить к тому, что уже читатель знает, то есть, что Петрушка ходил в несколько широком коричневом сюртуке с барского плеча и имел по обычаю людей своего звания крупный нос и губы. Характером был больше молчаливого, чем разговорчивого, имел даже благородное побуждение к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся. Ему было совершенно все равно, похождение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник, он все читал с равным вниманием. Если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение, или лучше сказать процесс самого чтения, что вот где из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает что и значит. Это чтение совершилось более в лежачем положении, в передней на кровати и на тюфяке, сделавшимся от такого обстоятельства убитым и тоненьким, как лепешка. Кроме страсти к чтению, он имел еще два обыкновения, составлявшие две другие его характеристические черты. Спать не раздеваясь, так как есть, в том же сюртуке, и носить всегда с собою какой-то свой особенный воздух, своего собственного запаха, отзывавшийся несколько жилым покоем, так что достаточно было ему только пристроить где-нибудь свою кровать, хоть даже в необитаемой дотоле комнате, да перетащить туда шинели и пожитки, и уже казалось, что в этой комнате лет 10 жили люди. Чичиков, будучи человек весьма щекотливый и в некоторых случаях даже привередливый, потянувший к себе воздух на свежий нос поутру, только помарщивался, да встряхивал головой, приговаривая: «Ты, брат, черт тебя знает, потеешь, что ли? Сходил бы ты хоть в баню!» На что Петрушка ничего не отвечал и старался тут же заняться каким-нибудь делом, или подходил с щеткой к висевшему барскому фраку, или просто прибирал что-нибудь. Что думал он в то время, когда молчал? Может быть, он говорил про себя: «И ты, однако ж, хорош! Не надоело тебе 40 раз повторять одно и то же?» Бог ведает. Трудно знать, что думает дворовой крепостной человек, в то время, когда барин ему дает наставление. Итак, вот что на первый раз можно сказать о Петрушке. Кучер Селифан был совершенно другой человек. Но автор весьма совестится занимать так долго читателей людьми низкого класса, зная по опыту, как неохотно они знакомятся с низкими сословиями. Таков уже русский человек, страсть сильная зазнаться с тем, который бы хотя одним чином был его повыше, и шапочное знакомство с графом или князем для него лучше всяких тесных дружеских отношений. Автор даже опасается за своего героя, который всего лишь коллежский советник, Надворные советники, может быть, и познакомятся с ним, но те, которые подобрались уже к чинам генеральским, те, бог весть, может быть, даже бросят один из тех презрительных взглядов, которые бросаются гордо человеком на все, что не присмыкается у ног его, или, что еще хуже, может быть, пойдут убийственным для автора невниманием. Но как ни прискорбно то и другое, а все, однако же, нужно возвратиться к герою. Итак, отдавши нужные указания еще с вечера, проснувшись поутру очень рано, вымывшись, вытершись с ног до головы мокрой губкой, что делалось только по воскресным дням, а в тот день случилось воскресенье, выбрившись таким образом, что щеки сделались настоящий атлас в рассуждении гладкости и лоска, надевши фрак брусничного цвета с искрой, и потом шинель на больших медведях, он сошел с лестницы, поддерживаемый под руку то с одной, то с другой стороны трактирным слугою, и сел в бричку. С громом выехала бричка из-под ворот гостиницы на улицу. Проходивший поп снял шляпу, несколько мальчишек в замаранных рубашках протянули руки, приговаривая: «Барень, подай сиротеньке». Кучер, заметивший, что один из них был большой охотник становиться на запятки, хлыстнул его кнутом, и бричка пошла прыгать по камням. Не без радости был вдали узрет полосатый шлагбаум, дававший знать, что мостовой, как и всякой другой муки, скоро будет конец. И еще несколько раз ударившись довольно крепко головою в кузов, Чичиков понесся, наконец, по мягкой земле. Едва только ушел назад город, как уже пошли писать по нашему обычаю чушь и дичь по обеим сторонам дороги. Кочки, ельник, низенькие жидкие кусты молодых сосен, обгорелые стволы старых, дикий вереск и тому подобный вздор. Попадались вытянутые по снурку деревни, постройкою похожие на старые складенные дрова, покрытые серыми крышами с разными деревянными под ними украшениями в виде висячих, шитых узорами, утиральников. Несколько мужиков по обыкновению зевали, сидя на лавках перед воротами в своих овчинных тулупах. Бабы с толстыми лицами и перевязанными грудями смотрели из верхних окон. Из нижних глядел теленок, и высовывала слепую морду свою свинья. Словом, виды известные. Проехавший 15-ю версту, он вспомнил, что здесь, по словам Манилова, должна быть его деревня, но и 16-я верста пролетела мимо, а деревни все не было видно. И если бы не два мужика, попавшиеся навстречу, то вряд ли довелось им потрафить на лад. На вопрос, далеко ли деревня Заманиловка, мужики сняли шляпы, и один из них, бывший поумнее и носивший бороду клином, отвечал: «Маниловка, может быть, а не Заманиловка». «Ну да, Маниловка». «Маниловка? А как проедешь еще одну версту, так вот тебе, то есть так прямо направо». «Направо?» — отозвался кучер. «Направо», — сказал мужик, — «это будет тебе дорога в Маниловку, а за Маниловки нет никакой. Она зовется так, то есть ее прозвание Маниловка, а за Маниловки тут вовсе нет. Там прямо на горе увидишь дом каменный в два этажа, господский дом, в котором, то есть, живет сам господин. Вот это тебе и есть Маниловка, а за Маниловки совсем нет никакой здесь и не было». Поехали отыскивать Маниловку. Проехавши две версты, встретили поворот на проселочную дорогу, но уже и две, и три, и четыре версты, кажется, сделали, а каменного дома в два этажа все еще не было видно. Тут Чичиков вспомнил, что если приятель приглашает к себе в деревню за 15 верст, то значит, к ней есть верных 30. Деревня Маниловка немногих могла заманить своим местоположением. Дом господский стоял одиноко на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, каким только вздумается подуть. Покатость горы, на которой он стоял, была одета подстриженным дерном, на ней были разбросаны по-английски 2-3 клумбы с кустами сирений и желтых акаций, 5-6 берез с небольшими купами кое-где возносили свои мелколистные жиденькие вершины. Под двумя из них видна была беседка с плоским зеленым куполом, деревянными голубыми колоннами и надписью «Храм уединенного размышления». Пониже пруд, покрытый зеленью, что, впрочем, не в диковинку в аглицких садах русских помещиков. У подошвы этого возвышения и частью по самому скату темнели вдоль и поперек серенькие бревенчатые избы, которые герой наш, неизвестно по каким причинам, в ту же минуту принялся считать и насчитал более 200. Нигде между ними растущего деревца или какой-нибудь зелени, везде глядело только одно бревно. Вид оживляли две бабы, которые, картинно подобравши платья и подтыкавшись со всех сторон, брели по колено в пруде, влача за два деревянные кляча изорванный бредень, где видны были два запутавшиеся рака и блестела попавшаяся плотва. Бабы, казалось, были между собою в ссоре и за что-то перебранивались. Поотдаль, в стороне, темнел каким-то скучно-синеватым цветом сосновый лес. Даже самая погода весьма кстати прислужилась. День был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат. Этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням. Для пополнения картины не было недостатка в петухе, предвозвестнике переменчивой погоды, который, несмотря на то, что голова продолблена была до самого мозгу носами других петухов, по известным делам волокитства, горланил очень громко и даже похлопывал крыльями, обдерганными, как старые рогожки. Подъезжая ко двору, Чичиков заметил на крыльце самого хозяина, который стоял в зеленом шалоновом сюртуке, приставив руку ко лбу в виде зонтика над глазами, чтобы рассмотреть получше подъезжающий экипаж. По мере того, как бричка близилась к крыльцу, глаза его делались веселее, и улыбка раздвигалась более и более. «Павел Иванович!» — вскричал он наконец, когда Чичиков вылезал из брички. «На силу вы нас таки вспомнили!» Оба приятеля очень крепко поцеловались, и Манилов увел своего гостя в комнату. Хотя время, в продолжении которого они будут проходить сени, переднюю и столовую, несколько коротковато, но попробуем, не успеем ли как-нибудь им воспользоваться и сказать кое-что о хозяине дома. Но тут автор должен признаться, что подобное предприятие очень трудно. Гораздо легче изображать характеры большого размера. Там просто бросай краски со всей руки на полотно, черные палящие глаза, нависшие брови, перерезанный морщиной лоб, перекинутый через плечо черный али алый, как огонь, плащ, и портрет готов. Но вот эти все господа, которых много на свете, которые с вида очень похожи между собою, а между тем, как приглядишься, увидишь много самых неуловимых особенностей. Эти господа страшно трудны для портретов. Тут придется сильно напрягать внимание, пока заставишь перед собою выступить все тонкие, почти невидимые черты, и вообще далеко придется углубляться уже изощренный в науке выпытывания взгляд. Один бог разве что мог сказать, какой был характер Манилова. Есть род людей, известных под именем «люди так себе». Ни то, ни сё, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан, по словам пословицы, может быть, к ним следует примкнуть и Манилова. На взгляд он был человек видный, черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур был передано сахару, в приемах и оборотах его было что-то заискивающее расположение и знакомство. Он улыбался заманчиво, был белокур с голубыми глазами. В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать, какой приятный и добрый человек. В следующую затем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь «черт знает что такое» и отойдешь подальше. Если ж не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную. От него не дождешься никакого живого или хоть даже заносчивого слова, какое можешь услышать почти от всякого, если коснешься задирающего его предмета. У всякого есть свой задор. У одного задор обратился на борзых собак, другому кажется, что он сильный любитель музыки и удивительно чувствует все глубокие места в ней. Третий мастер лихо пообедать, четвертый сыграть роль хоть одним вершком повыше той, которая ему назначена. Пятый с желанием более ограниченным спит и грезит о том, как бы пройтиться на гуляние с флигель-адъютантом, на показ своим приятелям, знакомым и даже незнакомым. Шестой уже одарен такой рукою, которая чувствует желание сверхъестественное заломить угол какому-нибудь бубновому тузу или двойке, тогда как рука седьмого так и лезет произвести какой-нибудь порядок, подобраться поближе к личности станционного смотрителя или ямщиков. Словом, у всякого есть свое, но у Манилова ничего не было. Дома он говорил очень мало и большей частью размышлял и думал. Но о чем он думал, тоже разве только Богу было известно. Хозяйством нельзя сказать, чтобы он занимался. Он даже никогда не ездил на поля. Хозяйство шло как-то само собой. Когда приказчик говорил, хорошо бы, барин, то и то сделать. «Да, недурно», — отвечал он обыкновенно, куря трубку, которую курить сделал привычку, когда еще служил в армии, где считался скромнейшим, деликатнейшим и образованнейшим офицером. «Да, именно недурно», — повторял он, когда приходил к нему мужик и, почесавший рукой затылок, говорил, «Барин, позволь отлучиться на работу, подать заработать». «Ступай», — говорил он, куря трубку, и ему даже в голову не приходило, что мужик шел пьянствовать. Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он себе о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими, и лицо принимало самое довольное выражение. Впрочем, все эти прожекты так и оканчивались одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкой на 14-й странице, которую он постоянно читал уже 2 года. В доме его что-нибудь вечно недоставало. В гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольской шелковой материей, которая, верно, стоила весьма недешево. Но на 2 кресла ее не достало. И кресла стояли обтянуты просто рогожею. Впрочем, хозяин в продолжении нескольких лет всякий раз предостерегал своего гостя словами «Не садитесь на эти кресла, они еще не готовы». В иной комнате и вовсе не было мебели, хотя и было оговорено в первые дни после женитьбы «Душенька, нужно будет завтра похлопотать, чтобы в эту комнату хоть на время поставить мебель». В вечеру подавался на стол очень щегольской подсвечник из темной бронзы с 3 античными грациями, с перламутрным щегольским щитом, и рядом с ним ставился какой-то просто медный инвалид, хромой, свернувшийся на сторону и весь в сале, хотя этого не замечал ни хозяин, ни хозяйка, ни слуги. Жена его... Впрочем, они были совершенно довольны друг другом. Несмотря на то, что минуло более 8 лет их супружеству, из них все еще каждый приносил другому или кусочек яблочка, или конфетку, или орешек, и говорил трогательно нежным голосом, выражавшим совершенную любовь, «Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек». Само собой разумеется, что ротик раскрывался при этом случае очень грациозно. Ко дню рождения приготовляемы были сюрпризы, какой-нибудь бисерный чехольчик на зубочистку, и весьма часто, сидя на диване, вдруг совершенно неизвестно из каких причин, один, оставивший свою трубку, а другая работу, если только она держалась в ту пору в руках, они напечатлевали друг другу такой томный и длинный поцелуй, что в продолжении его можно было легко выкурить маленькую соломенную сигаретку. Словом, они были, то что говорится, счастливы. Конечно, можно было заметить, что в доме есть много других занятий, кроме продолжительных поцелуев и сюрпризов. И много бы можно сделать разных запросов. Зачем, например, глупо и бестолку готовиться на кухне? Зачем довольно пусто в кладовой? Зачем воровка-ключница? Зачем нечистоплотные пьяницы-слуги? Зачем вся дворня спит немилосердным образом и повестничает все остальное время? Но все это предметы низкие, а Манилова воспитали хорошо. А хорошее воспитание, как известно, получается в пансионах. А в пансионах, как известно, 3 главные предмета составляют основу человеческих добродетелей. Французский язык, необходимый для счастья семейственной жизни, фортепиано, для доставления приятных минут супругу, и, наконец, собственно, хозяйственная часть, вязание кошельков и других сюрпризов. Впрочем, бывают разные усовершенствования и изменения в методах, особенно в нынешнее время. Все это более зависит от благоразумия и способностей самих содержательниц пансиона. В других пансионах бывает таким образом, что прежде фортепиано, потом французский язык, а там уже хозяйственная часть. А иногда бывает так, что прежде хозяйственная часть, то есть вязание сюрпризов, потом французский язык, а там уже и фортепиано. Разные бывают методы. Не мешает сделать еще замечание, что Манилова... Но, признаюсь, о дамах я очень боюсь говорить. Да притом мне пора возвратиться к нашим героям, которые стояли уже несколько минут перед дверями гостиной, взаимно упрашивая друг друга пройти вперед. «Сделайте милость, не беспокойтесь так для меня. Я пройду после», — говорил Чичиков. «Нет, Павел Иванович, нет, вы гость», — говорил Манилов, показывая ему рукою на дверь. «Не затрудняйтесь, пожалуйста, не затрудняйтесь, пожалуйста, проходите», — говорил Чичиков. «Нет уж, извините, не допущу пройти позади такому приятному образованному гостю». «Ну почему же образованному? Пожалуйста, проходите». «Ну да уж извольте проходить вы». «Да отчего ж?» «Да уж от того», — сказал с приятной улыбкой Манилов. Наконец оба приятеля вошли в дверь боком и несколько притиснули друг друга. «Позвольте вам представить жену мою», — сказал Манилов. «Душенька, Павел Иванович». Чичиков точно увидел даму, которую он совершенно было не приметил, раскланиваясь в дверях с Маниловым. Она была не дурна, одета к лицу. На ней хорошо сидел матерчатый шелковый капот бледного цвета. Тонкая небольшая кисть руки ее что-то бросила поспешно на стол и сжала батистовый платок с вышитыми уголками. Она поднялась с дивана, на котором сидела. Чичиков не без удовольствия подошел к ее ручке. Манилова проговорила несколько даже картавя, что он очень обрадовал их своим приездом и что муж ее не проходил дня, чтобы не вспоминал о нем. «Да», — промолвил Манилов, — «уж она, бывало, все спрашивает меня, да что же это твой приятель не едет? Погоди, душенька, приедет. А вот вы, наконец, и удостоили нас своим посещением. Уж такое право доставили наслаждение. Майский день, именины сердца». Чичиков, услышавши, что дело уже дошло до именин сердца, несколько даже смутился и отвечал скромно, что ни громкого имени не имеет, ни даже ранга заметного. «Вы все имеете», — прервал Манилов с такой уже приятной улыбкой, — «все имеете, даже еще больше». «Как вам показался наш город?» — примолвила Манилова. «Приятно ли провели там время?» «Очень хороший город, прекрасный город», — отвечал Чичиков. «И время провел очень приятно, общество самое обходительное». «А как вы нашли нашего губернатора?» — сказала Манилова. «Не правда ли, что препочтеннейший и прелюбезнейший человек?» — прибавил Манилов. «Совершенная правда», — сказал Чичиков. «Препочтеннейший человек. И как он вошел в свою должность, как понимает ее, нужно желать побольше таких людей. Как он может, эдак, знаете, принять всякого, соблюсти деликатность в своих поступках», — присовокупил Манилов с улыбкою и от удовольствия почти совсем зажмурил глаза, как кот, у которого слегка пощекотали за ушами пальцем. «Очень обходительный и приятный человек», — продолжал Чичиков. «И какой искусник! Я даже никак не мог предполагать этого, как хорошо вышивает разные домашние узоры. Он мне показывал своей работы кошелек. Редкая дама может так искусно вышить». «А вице-губернатор, не правда ли, какой милый человек?» — сказал Манилов, опять несколько прищурив глаза. «Очень, очень достойный человек», — отвечал Чичиков. «Ну, позвольте, а как вам показался полицмейстер? Не правда ли, очень приятный человек?» «Чрезвычайно приятный. И такой умный, какой начитанный человек. Мы у него проиграли в вист вместе с прокурором и председателем палаты до самых поздних петухов. Очень, очень достойный человек». «Ну, а какого вы мнения о жене полицмейстера?» — прибавила Манилова. «Не правда ли, прелюбезная женщина? О, это одна из достойнейших женщин, каких только я знаю». Затем не пропустили председателя палаты, почтмейстера, и таким образом перебрали почти всех чиновников города, которые все оказались самыми достойными людьми. «Вы всегда в деревне проводите время?» — сделал, наконец, в свою очередь вопрос Чичиков. «Больше в деревне», — отвечал Манилов. «Иногда, впрочем, приезжаем в город для того только, чтобы увидеться с образованными людьми. Одичаешь, знаете ли, если будешь все время жить взаперти». «Правда, правда», — сказал Чичиков. «Конечно», — продолжал Манилов. «Другое дело, если бы соседство было хорошее. Если бы, например, такой человек, с которым бы в некотором роде можно было поговорить о любезности, о хорошем обращении, следить какую-нибудь эдакую науку, чтобы эдак расшевелило душу, дало бы, так сказать, парение эдакое. Здесь он еще что-то хотел выразить, но, заметив, что несколько зарапортовался, ковырнул только рукой в воздухе и продолжал. Тогда, конечно, деревня и уединение имели бы очень много приятностей. Но решительно нет никого. Вот только иногда почитаешь, сын Отечества. Чичиков согласился с этим совершенно, прибавивши, что ничего не может быть приятнее, как жить в уединении, наслаждаться зрелищем природы и почитать иногда какую-нибудь книгу. «Но знаете ли», — прибавил Манилов, — «все, если нет друга, с которым бы можно поделиться». «О, это справедливо! Это совершенно справедливо!» — прервал Чичиков. «Что все сокровища тогда в мире? Не имей денег, имей хороших людей для обращения», — сказал один мудрец. «И знаете, Павел Иванович», — сказал Манилов, явя на лице своем выражение не только сладкое, но даже приторное, подобное той микстуре, которую ловкий светский доктор засластил немилосердно, воображая ею обрадовать пациента. «Тогда чувствуешь какое-то в некотором роде духовное наслаждение. Вот как, например, теперь, когда случай мне доставил счастье, можно сказать, образцовое, говорить с вами и наслаждаться приятным нашим разговором». «Помилуйте, что ж за приятный разговор? Ничтожный человек и больше ничего», — отвечал Чичиков. «О, Павел Иванович, позвольте мне быть откровенным. Я бы с радостью отдал половину всего моего состояния, чтобы иметь часть тех достоинств, которые имеете вы. Напротив, я бы почел со своей стороны за величайшие...» «Неизвестно, до чего бы дошло взаимное излияние чувств обоих приятелей, если бы вошедший слуга не доложил, что кушанье готово». «Прошу покорнейше», — сказал Манилов. «Вы извините, если у нас нет такого обеда, какой на паркетах и столицах. У нас просто по русскому обычаю щи, но от чистого сердца. Покорнейше прошу». Тут они еще несколько времени поспорили о том, кому первому войти, и, наконец, Чичиков вошел боком в столовую. В столовой уже стояли два мальчика, сыновья Манилова, которые были в тех летах, когда сажают уже детей за стол, но еще на высоких стульях. При них стоял учитель, поклонившийся вежливо и с улыбкою. Хозяйка села за свою суповую чашку, гость был посажен между хозяином и хозяйкою, слуга завязал детям на шею салфетки. «Какие миленькие дети», — сказал Чичиков, посмотрев на них. «А который год?» «Старшему 8, а меньшему вчера только минуло 6», — сказала Манилова. «Фемистоклюс», — сказал Манилов, обратившись к старшему, который старался освободить свой подбородок, завязанный лакеем в салфетку. Чичиков поднял несколько бровь, услышав такое отчасти греческое имя, которому неизвестно почему Манилов дал окончание на «юс», но постарался тот же час привести лицо в обыкновенное положение. «Фемистоклюс, скажи мне, какой лучший город во Франции?» Здесь учитель обратил все внимание на Фемистоклюса и, казалось, хотел ему вскочить в глаза, но, наконец, совершенно успокоился и кивнул головою, когда Фемистоклюс сказал «Париж». «А у нас какой лучший город?» — спросил опять Манилов. Учитель опять настроил внимание. «Петербург», — сказал Фемистоклюс. «А еще какой?» «Москва», — отвечал Фемистоклюс. «Умница, душенька», — сказал на это Чичиков. «Скажите, однако ж», — продолжал он, обратившись тут же с некоторым видом изумления к Маниловым, — «в такие лета и уже такие сведения. Я должен вам сказать, что в этом ребенке будут большие способности». «О, вы еще не знаете его», — отвечал Манилов. «У него чрезвычайно много остроумия. Вот меньшой Алкид, тот не так быстр, а этот сейчас, если что-нибудь встретит, букашку, козявку, так уж у него вдруг глазенки и забегают. Побежит за ней следом и тотчас обратит внимание. Я его прочу по дипломатической части». «Фемистоклюс», — продолжал он, снова обратясь к нему, — «хочешь быть посланником?» «Хочу», — отвечал Фемистоклюс, жуя хлеб и болтая головой направо и налево. В это время стоявший позади лакей утер посланнику нос и очень хорошо сделал, иначе бы канула в суп припорядочная посторонняя капля. Разговор начался за столом об удовольствии и спокойной жизни, прерываемой замечаниями хозяйки о городском театре и об актерах. Учитель очень внимательно глядел на разговаривающих и, как только замечал, что они были готовы усмехнуться, в ту же минуту открывал рот и смеялся с усердием. Вероятно, он был человек признательный и хотел заплатить этим хозяину за хорошее обращение. Один раз, впрочем, лицо его приняло суровый вид, и он строго застучал по столу, устремив глаза на сидевших насупротив его детей. Это было уместно, потому что Фемистоклюс укусил за ухо Алкида, и Алкид, зажмурив глаза и открыв рот, готов был зарыдать самым жалким образом. Но почувствовав, что за это легко можно было лишиться блюда, привел рот в прежнее положение и начал со слезами грызть баранью кость, от которой у него обе щеки лоснились жиром. Хозяйка очень часто обращалась к Чичикову словами: «Вы ничего не кушаете, вы очень мало взяли». На что Чичиков отвечал всякий раз: «Покорнейше благодарю, я сыт, приятный разговор лучше всякого блюда». Уже встали из-за стола. Манилов был доволен чрезвычайно и, поддерживая рукою спину своего гостя, готовился таким образом припроводить его в гостиную. Как вдруг гость объявил с весьма значительным видом, что он намерен с ним поговорить об одном очень нужном деле. «В таком случае позвольте мне вас пригласить в мой кабинет», — сказал Манилов и повел в небольшую комнату, обращенную окном на синевший лес. «Вот мой уголок», — сказал Манилов. «Приятная комнатка», — сказал Чичиков, окинувший ее глазами. Комната была точно не без приятности. Стены были выкрашены какой-то голубенькой краской, вроде серенькой. 4 стула, 1 кресло, стол, на котором лежала книжка с заложенной закладкой, о которой мы уже имели случай упомянуть. несколько исписанных бумаг, но больше всего было табаку. Он был в разных видах, в картузах и в табачнице, и, наконец, насыпан был просто кучей на столе. На обоих окнах тоже помещены были горшки, выбитые из трубки золы, расставленные, не без старания, очень красивыми рядами. Заметно было, что это иногда доставляло хозяину препровождение времени. «Позвольте вас попросить расположиться в этих креслах», — сказал Манилов. «Здесь вам будет попокойнее». «Позвольте, я сяду на стуле». «Позвольте вам этого не позволить», — сказал Манилов с улыбкою. «Это кресло у меня уже ассигновано для гостя. Ради или не ради, но должны сесть». Чичиков сел. «Позвольте мне вас попотчевать трубочкою». «Нет, не курю», — отвечал Чичиков ласково и как бы с видом сожаления. «Отчего?» — сказал Манилов тоже ласково и с видом сожаления. «Не сделал привычки, боюсь. Говорят, трубка сушит». «Позвольте мне вам заметить, что это предубеждение. Я полагаю даже, что трубку курить гораздо здоровее, нежели нюхать табак. В нашем полку был поручик, прекраснейший и образованнейший человек, который не выпускал изо рта трубки не только за столом, но даже, с позволения сказать, во всех прочих местах. И вот ему теперь уже 40 с лишним лет, но, благодаря Богу, до сих пор так здоров, как нельзя лучше». Чичиков заметил, что это точно случается, и что в натуре находится много вещей неизъяснимых даже для обширного ума. «Но позвольте прежде одну просьбу», — проговорил он голосом, в котором отдалось какое-то странное или почти странное выражение, и вслед за тем неизвестно от чего оглянулся назад. Манилов тоже неизвестно от чего оглянулся назад. «Как давно вы изволили подавать ревизорскую сказку?» «Да уж давно, а лучше сказать, не припомню. Как с того времени много у вас умерло крестьян?» «А не могу знать. Об этом, я полагаю, нужно спросить приказчика. Эй, человек, позови приказчика. Он должен быть сегодня здесь».
Приказчик явился. Это был человек лет под 40, бривший бороду, ходивший в сюртуке и, по-видимому, проводивший очень спокойную жизнь, потому что лицо его глядело какую-то пухлую полнотою, а желтоватый цвет кожи и маленькие глаза показывали, что он знал слишком хорошо, что такое пуховики и перины. Можно было видеть тотчас, что он совершил свое поприще, как совершают его все господские приказчики. Был прежде просто грамотным мальчишкой в доме, потом женился на какой-нибудь Агашке-ключнице, барыниной фаворитке, сделался сам ключником, а там и приказчиком. А сделавшись приказчиком, поступал, разумеется, как все приказчики, водился и кумился с теми, которые на деревне были побогаче, подбавлял на тягла победнее, проснувшись в 9 часу утра, поджидал самовара и пил чай. «Послушай, любезный, сколько у нас умерло крестьян с тех пор, как подавали ревизию?»
«Да как сколько? Многие умирали с тех пор», — сказал приказчик, и при этом икнул, заслонив рот слегка рукою, наподобие щитка.
«Да, признаюсь, я сам так думал», — подхватил Манилов. «Именно очень многие поумирали». Тут он обратился к Чичикову и прибавил еще. «Точно, очень многие».
«А как, например, числом?» — спросил Чичиков.
«Да, сколько числом?» — подхватил Манилов.
«Да как сказать числом? Ведь неизвестно, сколько умирало. Их никто не считал».
«Да, именно», — сказал Манилов, обратясь к Чичикову. «Я тоже предполагал, большая смертность. Совсем неизвестно, сколько умерло».
«Ты, пожалуйста, их перечти», — сказал Чичиков, «и сделай подробный реестрик всех поименно».
«Да, всех поименно», — сказал Манилов. Приказчик сказал «слушаю» и ушел.
«А для каких причин вам это нужно?» — спросил по уходе приказчика Манилов.
Этот вопрос, казалось, затруднил гостя. В лице его показалось какое-то напряженное выражение, от которого он даже покраснел. Напряжение что-то выразить не совсем покорное словам. И в самом деле, Манилов наконец услышал такие странные и необыкновенные вещи, каких еще никогда не слыхали человеческие уши.
«Вы спрашиваете, для каких причин?»
«Причины вот какие. Я хотел бы купить крестьян», — сказал Чичиков, заикнулся и не кончил речи.
«Но позвольте спросить вас», — сказал Манилов, — «как желаете вы купить крестьян? С землею или просто на вывод, то есть без земли?»
«Нет, я не то чтобы совершенно крестьян», — сказал Чичиков. «Я желаю иметь мертвых».
«Как-с... извините, я несколько туг на ухо, мне послышалось пристранное слово.
Я полагаю приобресть мертвых, которые, впрочем, значились бы по ревизии как живые», — сказал Чичиков.
Манилов выронил тут же чубук с трубкой на пол, и как разинул рот, так и остался с разинутым ртом в продолжении нескольких минут.
Оба приятеля, рассуждавшие о приятностях дружеской жизни, остались недвижимы, вперя друг в друга глаза, как те портреты, которые вешались в старину, один против другого по обеим сторонам зеркала. Наконец Манилов поднял трубку с чубуком и поглядел снизу ему в лицо, стараясь высмотреть, не видно ли какой усмешки на губах его. Не пошутил ли он? Но ничего не было видно такого. Напротив, лицо даже казалось степеннее обыкновенного. Потом подумал, не спятил ли гость как-нибудь невзначай с ума, и со страхом посмотрел на него пристально, но глаза гостя были совершенно ясны. Не было в них дикого, беспокойного огня, какой бегает в глазах сумасшедшего человека. Все было прилично и в порядке. Как не придумывал Манилов, как ему быть и что ему сделать, но ничего другого не смог придумать, как только выпустить изо рта оставшийся дым очень тонкою струйкою. Итак, я бы желал знать, но живых относительно законной формы передать, уступить, или как вам заблагорассудится лучше.
Но Манилов так сконфузился и смешался, что только смотрел на него.
«Мне кажется, вы затрудняетесь», — заметил Чичиков.
«Я? Нет, я не то», — сказал Манилов. «Но я не могу постичь. Извините, я, конечно, не мог получить такого блестящего образования, какое, так сказать, видно во всяком вашем движении. Не имею высокого искусства выражаться. Может быть, здесь, в этом вами сейчас выраженном изъяснении, скрыто другое. Может быть, вы изволили выразиться так для красоты слога?»
«Нет», — подхватил Чичиков, — «нет, я разумею предмет таков, как есть. То есть те души, которые точно уже умерли».
Манилов совершенно растерялся. Он чувствовал, что ему нужно что-то сделать. Предложить вопрос. А какой вопрос, черт его знает. Кончил он, наконец, тем, что выпустил опять дым, но только уже не ртом, а через носовые ноздри. «Итак, если нет препятствий, то с Богом можно бы приступить к совершению купчей крепости», — сказал Чичиков.
«Как, на мертвые души купчую?»
А нет, мы напишем, что они живы, так как стоит действительно в ревизской сказке. Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов, хотя за это и претерпел на службе, но уж извините, обязанность для меня дело священное. Закон я не имею перед законом. Последние слова понравились Манилову, но в толк самого дела он все-таки никак не вник, и вместо ответа принялся насасывать свой чубук так сильно, что тот, наконец, начал хрипеть, как фагот. Казалось, как будто он хотел вытянуть из него мнение относительно такого неслыханного обстоятельства. Но чубук хрипел, и больше ничего. «Может быть, вы имеете какие-нибудь сомнения?» «О, помилуйте, ничуть! Я не насчет того говорю, чтобы имел какие-нибудь, то есть критическое предосуждение о вас. Но позвольте доложить, не будет ли это предприятие, или, чтобы еще более, так сказать, выразиться, негоция, так не будет ли это негоция, не соответствующую гражданским постановлениям и дальнейшим видам России?» Здесь Манилов, сделавший некоторое движение головою, посмотрел очень значительно в лицо Чичикова, показав во всех чертах лица своего и в сжатых губах такое глубокое выражение, какого, может быть, и не видано было на человеческом лице, разве только у какого-нибудь слишком умного министра, да и то в минуту самого головоломного дела. Но Чичиков сказал просто, что подобное предприятие или негоция никак не будут не соответствующие гражданским постановлениям и дальнейшим видам России, а через минуту потом прибавил, что казна получит даже выгоды, ибо получит законные пошлины. «Так вы полагаете? Я полагаю, что это будет хорошо». «А, если хорошо, это другое дело. Я против этого ничего», — сказал Манилов и совершенно успокоился. «Теперь остается условиться в цене». «Как в цене?» — сказал опять Манилов и остановился. «Неужели вы полагаете, что я буду брать деньги за души, которые в некотором роде окончили свое существование? Если уж вам пришло эдакое, так сказать, фантастическое желание, то со своей стороны я передаю их вам безинтересно и купчую беру на себя». Великий упрек был бы историку предлагаемых событий, если бы он упустил сказать, что удовольствие одолело гостя после таких слов, произнесенных Маниловым. Как он ни был степенен и рассудителен, но тут чуть не произвел даже скачок по образу козла, что, как известно, производится только в самых сильных порывах радости. Он поворотился так сильно в креслах, что лопнула шерстяная материя, обтягивающая подушку. Сам Манилов посмотрел на него в некотором недоумении. Побужденный признательностью, он наговорил тут же столько благодарностей, что тот смешался, весь покраснел, производил головой отрицательный жест и, наконец, уже выразился, что это сущее ничего. Что он точно хотел бы доказать чем-нибудь сердечное влечение, магнетизм души, а умершие души в некотором роде совершенная дрянь. «Очень не дрянь», — сказал Чичиков, пожав ему руку. Здесь был испущен очень глубокий вздох. Казалось, он был настроен к сердечным излияниям. Не без чувства и выражения произнес он, наконец, следующие слова. «Если б вы знали, какую услугу оказали сей, по-видимому, дрянью, человеку без племени и роду. Да и действительно, чего не потерпел я? Как барка какая-нибудь среди свирепых волн? Каких гонений, каких преследований не испытал? Какого горя не вкусил, а за что? За то, что соблюдал правду, что был чист на своей совести, что подавал руку и вдовице беспомощной и сироте горемыке». Тут даже он отер платком выкатившуюся слезу. Манилов был совершенно растроган. Оба приятеля долго жали друг другу руки и долго смотрели молча один другому в глаза, в которых видны были навернувшиеся слезы. Манилов никак не хотел выпустить руки нашего героя и продолжал сжать ее так горячо, что тот уже не знал, как ее выручать. Наконец, выдернувши ее потихоньку, он сказал, что не худо бы купчую совершить поскорее. И хорошо бы, если бы он сам понаведался в город. Потом взял шляпу и стал откланиваться. «Как, вы уж хотите ехать?» — сказал Манилов, вдруг очнувшись и почти испугавшись. В это время вошла в кабинет Манилова. «Лизонька», — сказал Манилов с несколько жалостливым видом, — «Павел Иванович оставляет нас».
«Потому что мы надоели Павлу Ивановичу», — отвечала Манилова.
«Сударыня, здесь», — сказал Чичиков. «Здесь, вот где», — тут он положил руку на сердце.
«Да, здесь прибудет приятность времени, проведенного с вами. И поверьте, не было бы для меня большего блаженства, как жить с вами, если не в одном доме, то, по крайней мере, в самом ближайшем соседстве».
«А знаете, Павел Иванович», — сказал Манилов, которому очень понравилась такая мысль, «как было бы в самом деле хорошо, если бы жить эдак вместе, под одною кровелью или под тенью какого-нибудь вяза пофилософствовать, о чем-нибудь углубиться».
«О, это была бы райская жизнь», — сказал Чичиков, вздохнувши.
«Прощайте, сударыня», — продолжил он, подходя к ручке Маниловой. «Прощайте, почтеннейший друг. Не позабудьте просьбы».
«О, будьте уверены», — отвечал Манилов. «Я с вами расстаюсь не долее, как на 2 дни».
Все вышли в столовую.
«Прощайте, миленькие малютки», — сказал Чичиков, увидевши Алкида и Фемистоклюса, которые занимались каким-то деревянным гусаром, у которого уже не было ни руки, ни носа.
«Прощайте, мои крошки. Вы извините меня, что я не привез вам гостинца, потому что, признаюсь, не знал даже, живете ли вы на свете. Но теперь, как приеду, непременно привезу. Тебе привезу саблю. Хочешь саблю?»
«Хочу», — отвечал Фемистоклюс.
«А тебе барабан. Не правда ли тебе барабан?» — продолжал он, наклонившись к Алкиду.
«Барабан», — отвечал шепотом и потупив голову Алкид.
«Хорошо, я тебе привезу барабан. Такой славный барабан, и так все будет тур-ру, тра-та-та. Прощай, душенька, прощай».
Тут поцеловал он его в голову и обратился к Манилову и его супруге с небольшим смехом, с каким обыкновенно обращаются к родителям, давая им знать о невинности желаний их детей.
«Право, останьтесь, Павел Иванович», — сказал Манилов, когда уже все вышли на крыльцо. «Посмотрите, какие тучи».
«Это маленькие тучки», — отвечал Чичиков.
«Да знаете ли вы дорогу к Собакевичу?
Об этом хочу спросить вас».
«Позвольте, я сейчас расскажу вашему кучеру». Тут Манилов с такой же любезностью рассказал дело кучеру и сказал ему даже один раз «вы». Кучер, услышав, что нужно пропустить 2 поворота и поворотить на 3-й, сказал: «Потрафим, ваше благородие». И Чичиков уехал, сопровождаемый долго поклонами и маханиями платка, приподымавшихся на цыпочках хозяев. Манилов долго стоял на крыльце, провожая глазами удалявшуюся бричку. И когда она уже совершенно стала не видна, он все еще стоял, куря трубку. Наконец вошел он в комнату, сел на стуле и предался размышлению, душевно радуясь, что доставил гостю своему небольшое удовольствие. Потом мысли его перенеслись незаметно к другим предметам и, наконец, занеслись бог знает куда. Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки. Потом через эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву, и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. Потом, что он вместе с Чичиковым приехали в какое-то общество в хороших каретах, где обворожают всех приятностью обращения, и что будто бы государь, узнавший о такой их дружбе, пожаловал их генералами. И далее, наконец, бог знает, что такое, чего уже он и сам никак не мог разобрать. Странная просьба Чичикова прервала вдруг все его мечтания. Мысль о ней как-то особенно не варилась в его голове. Как ни переворачивал он ее, но никак не мог изъяснить себе, и все время сидел он и курил трубку, что тянулась до самого ужина.